говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Цветы и свечи на асфальте. Все без исключения информационные выпуски субботы открывались чудовищной новостью. Убита Анна Политковская. Тексты были деликатными, а все итоговые программы вспоминали об Анне. Вспоминали по-разному. На НТВ показали последние минуты ее жизни. На пленке видеонаблюдения она достает ключи и входит в подъезд. А через минуту из дверей, видимо, выходит тот, кто убил. Разные программы, в зависимости от канала, на котором они выходят, в разной степени отмечали оппозиционность Политковской. О Чечне говорилось вообще без частности, по пути проводилась мысль, что Анну очень любили на Западе и не особенно в стране. Но в целом она была лучше многих правозащитников, в том числе, которых до Чечни так и не доехали. И, пожалуй, только русская служба Евроньюз без обиняков сформулировала суть того, кого и почему раздражала работа Анны. В ее материалах содержались тяжелые обвинения в адрес военных, руководства Чечни и высшего российского руководства. Это цитата. И все-таки, возможно, о главном по телевизору так и не сказали. Аня всегда была на стороне слабых, обиженных, униженных, преследуемых. Для этого нужен особый характер и особое мужество. Мужество сострадать. Аня была одержимым и неудобным журналистом. Задавала неприятные вопросы. По ее материалам возбуждались уголовные дела, и в буквальном смысле она спасала людей. Вывозила брошенных стариков, помогала чеченским беженцам, защищала от преследования конкретных мужчин и женщин. За это ее не любили многие коллеги. Не своим делом вроде занимается, но зато бесконечно благодарили те, кто выжил, нашел близких, обрел защиту и надежду на справедливость. Она была одинока, потому что все время искала какую-то правду. Это совестливое слово в циничной журналистской среде трудно выговаривается. На Пушкинской площади с портретами Ани в кружочке стояли вчера женщины Норд-Оста, но только западные коллеги спрашивали у них про нее. Все итоговые программы показали общий план собравшихся в сквере, но никто даже не заикнулся, уж не говоря о картинке, что люди собирались не только потому, что вспоминали Аню, но и из-за солидарности с грузинами. И у людей в руках были не только ее портреты, но и плакатики «Я люблю хачапури» и таблички на груди «Я грузин». В кадр все это не попало, даже когда в программах пошла грузинская тема. Да, вроде бы неуместно смешивать сиюминутную прогрузинскую акцию со скорбью по погибшему человеку. Но жизнь или, может быть, смерть смешали сюжет, а телевизор не смог или не захотел этого показать. Сегодня мы поговорим о поступках и намерениях, о журналистиках и журналистах, об Анне Политковской, о грузинской теме на телеэкране. И со мной вместе в студии Московской радио «Свобода» ведущий телеканала «Россия» Николай Сванидзе. Доброе утро. И коллега Анни Политковской, обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. 8 800 222 12 телефон, который будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Обращаю ваше внимание на то, что из этих городов ваш звонок бесплатный. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Начну, Наташа, с вас, потому что вышел номер, посвященный Ане. Номер «Новой газеты». Что в редакции говорят? Может быть, мы еще не знаем каких-то подробностей о версиях, о том, почему это могло случиться.
Ну, конечно, все шокированы. И, может быть, в первых строках я скажу от имени редакции большое спасибо всем тем, кто прислал сообщения. Они все распечатываются, висят у нас в редакции. У нас много портретов ее. Но очень трудно судить и очень трудно понять, действительно, за какую именно публикацию она пострадала и за публикацию или вообще. Она писала очень много и на очень разные темы. И, конечно, первая версия, которая звучит и которая уже и в СМИ проходит, это обвинение высшего чеченского руководства. Но именно потому, что это первая версия, которая приходит всем в голову, в этой версии, конечно, возникают сомнения. за что на самом деле неизвестно, но я бы хотела сказать, что она была уникальным человеком и уникальным журналистом. И вы совершенно правильно упомянули, что по ее материалам возбуждались уголовные дела. И это не так часто происходит в журналистской среде. Она в минувший четверг была на вашей радиостанции и говорила о том, что по ее публикациям возбуждены дела. Она говорила о трех делах, которые связаны с Кадыровым, и где она выступает со стороны свидетелем, то есть фактически свидетельствующим против Кадырова о конкретных пытках конкретных людей. Это были уголовные дела. Кроме того, есть еще одно уголовное дело, которое связано с одной с ее другой публикацией на другую тему, когда она писала о Ходорковском. Это была очень скандальная публикация, во многом, может, провокационная, то есть истинные цели того человека, который пришел в редакцию и рассказал Анне. Она единственная, кто разговаривал об этом с ним. То есть что он ей сказал, знала только она. Но она написала статью, в которой было сказано, что может быть организован побег Михаила Ходорковского вне его воли. Кто этот человек был, зачем он приходил, непонятно. Ну, вроде бы он сейчас где-то задержан. И в эту среду, то есть через два дня, зам главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов и Анна Политковская должны были давать свидетельские показания. То есть Соколов такой косвенный свидетель, они встречались тоже с этим человеком, но разговаривала с ним непосредственно Анна. Но это вот те дела, которые лежат на поверхности, да, те версии, которые видны сейчас. Что на самом деле произошло, конечно, никто не знает.
Николай, вот сегодня очень много западные журналисты, да и, в общем, в газетах пишут, что такое вот малоприятное совпадение убийства журналиста в день рождения президента страны за двое суток 30-летия президента Чеченской республики, премьер-министра Фрейд, уже оговариваюсь, да, Кадырова. И тем не менее, совершенно очевидно, и об этом тоже сегодня пишут газеты, что Кремль и официальные власти отмалчиваются. Как вам кажется, почему?
Ну, я думаю, что здесь нужно отделить, конечно, одно от другого. То, что убийство Анны Политковской совпало с днем рождения президента Путина, это действительно, я не знаю, может, это кто-нибудь специально так ее убил. А может быть, это случайное совпадение, но это как бы факт к Путину, не имеющий никакого отношения. Вот, хотя
просто, я думаю, по-человечески это крайне неприятно.
По-человечески это, я думаю, что крайне неприятно для него было, несомненно. Так же, как и для любого нормального человека было. Что же касается того, что отмалчиваются, вы знаете, вообще я против того, что вот отмалчиваются. Вот надо было бы как-то высказаться, просто пусть даже какие-то формальные слова, наверное. Но если говорить о содержательной части, ну а что говорить-то? Ну и так все ясно. Убит очень известный журналист, уважаемый человек, женщина. И тут, в общем, может быть, не хотелось говорить общие слова.
Ну... Ну, может хорошо, быть, тогда быть, так. Я так, может быть, поверну вопрос. Вот смотрите, всегда после таких громких и неприятных, трагичных событий политика администрации была очевидной. Она какие-то асимметричные действия предпринимала. Ну, или президент. После Норд-Оста отмена выборов губернаторов. После Грузии такой шмон по игорным заведениям, рынкам.
После Беслана отмена выборов губернаторов.
Ой, да-да-да-да-да. И забота... После Беслана, да. И забота об отечественном производителе, и разговор о, так сказать, согражданах этнической правильной принадлежности. Конечно, нет пока никаких предположений, что вслед за таким громким убийством может что-то последовать, но может быть и последует. Вот вам кажется, можно после такого громкого убийства журналиста, в общем, с европейским и мировым именем, предпринять какие-то еще действия в отношении политической системы страны?
Вы знаете, в отношении политической системы, на мой взгляд, особо ничего не предпримешь. Уже так, в общем, все достаточно. Вертикаль власти-то выстроена жесткая. Вот, дальше уже можно работать в рамках выстроенной системы. Что касается каких-то действий не столь крупного масштаба, как изменение системы, да, ну, всякий раз, на мой взгляд, система последние годы реагировала на драматические события таким взятием гаечного ключа в руки и легким подвинчиванием гаек. Я не исключаю, что сейчас будет то же самое.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире, радио «Свобода», микрофон Анна Качкая, со мной в студии Николай Сванидзе и Наталья Ростова. Мы говорим о поступках и намерениях, о журналистах и журналистике, об Анне Политковской, о грузинской теме на телеэкране. Вы начали нам писать, и темы эти печально соединились в сознании. Вот господин Добрый пишет, что Анна не отступала от правды. Ее принципиальность, честность, верность делу, которому служила, остановить могла только пуля. Верю и знаю, что дело, которому Анна отдала жизнь, будет жить. Являются ли слова президента о защите коренного населения идентичным лозунгом «Москва для москвичей» и «Россия для русских»? Игорь Михайлович нас спрашивает из Германии. Об этом мы поговорим во второй части программы. А сейчас попробуем все-таки завершить тему с журналистами, с нашим цехом. Странно, что, Наташа?
Наш цех меня потрясает, на самом деле. Ну, конечно, это не может шокировать более, чем смерть Политковской, но то, как цех реагирует, это удивительно. Программа «Вести», например, меня, «Вести» Сергеем Брилевым очень удивила тем, что на 44-й минуте вспомнила об Анне и отдала 2 минуты драгоценного эфирного времени. Она отдала этой теме, эта программа, после рекламного блока, во второй части программы. В то время как, например, даже Первый канал Петр Толстой все-таки назвал... Да, там тоже не было большого сюжета, но все-таки это была первая тема у Толстого. Это был очень развернутый репортаж на канале НТВ. Спасибо большое коллеге. И, например, есть такие прекрасные люди...
И Владимир Соловьев переверстался. Он записал программу в субботу, в воскресенье он вышел с первым блоком, посвященным Политковской.
Да, и есть такие еще прекрасные люди. Ну, наверное, они должны быть допрошены Генпрокуратурой, потому что, видимо, они что-то такое знают, чего не знают все остальные. Я имею в виду Владимира Мамонтова, главного редактора газеты «Известия», который я не буду материться в эфире, хорошо, потому что я понимаю, что радио может быть за это наказано. Но этот прекрасный редактор, главный, считает, что Политковская была убита он не хочет спекулировать на политическую тему, он сказал. И также сказал, что Политковская была убита не в связи со своей профессиональной деятельностью. Вот в то время как все остальные, весь мир говорит именно об этом, я думаю, что мама-то что-то такое знает, что, видимо, он должен быть допрошен.
Я единственное, что хотел бы сказать, вы знаете, я представляю здесь экс-официо, что называется, телеканал «Россия», поэтому должен все-таки по поводу вести итоговых...
Да, Коль, вы, в общем, на самом деле не обязательно оправдываться.
Нет, я не могу оправдываться, это не моя программа, это программа моего коллеги и товарища, но просто вопрос переверстки, он всегда очень острый, и он всегда очень тяжелый, когда это нужно делать в последний момент. Поэтому, чтобы... Ну, я просто объясняю не столько вам, сидящим здесь в студии, естественно, сколько нашим радиослушателям, что когда программа сверстана, и даже самое драматическое событие происходит, нужно, когда лимитированное эфирное время, нужно это куда-то, вот цинично говоря, засунуть куда-то в какой-то из эфирных блоков. Это было сделано. На какой минуте это ушлегло? Ну, это другой вопрос.
Да, но, тем не менее, факт остается фактом. Марьяна Максимовская, которая вышла через 2 часа после сообщения об убийстве Анны, начала программу именно с этого сюжета, и они нашли возможность переверстаться. Ну, это, да, оставим это на, ними, да, на совести коллег. У меня вот какой вопрос и к Николаю, и к Наталье. Не знаю... Естественно, среди этих драматических событий субботы и воскресенья мало кто обратил внимание на сообщения прессы, и это, конечно, менее драматическая тема, что в Италии в минувшие выходные журналисты всех изданий и всех телеканалов, развлекательных в том числе, бастовали за право иметь нормальный рабочий контракт. Вот просто все 2 дня по очереди выключали, выходили только с новостными выпусками, не выходили с развлекательными программами. А я это к чему? В Москве более 2000 средств массовой информации, более 10 телеканалов. Вчера на Пушкинской площади, ну, хорошо, если было журналистов, там, ну, может быть, человек 40-50, наверное, были и те, которых я, например, в лицо не знаю. А дело ведь не в любви или нелюбви к Анне Политковской, дело в отношении к профессии. Как вы думаете, Николай, почему по-прежнему журналисты не чувствуют необходимости быть вместе и демонстрировать силу своего сообщества?
Знаете, целый ряд причин. Целый ряд причин. Тут, ну, скажем, я могу сказать о себе для начала. Чего мне объяснять, что делали коллеги или что делают. Я, например, не люблю ходить на митинги. Ни на какие. Я считаю, что у меня вот вместо митинга, вот мы сейчас с вами разговариваем, нас слушают гораздо большее число людей, чем услышали бы на митинге. Кроме того, у меня есть еще такие же замены митингам, там, эфирные. И у меня есть возможность высказываться. Поэтому я не люблю митинг как мероприятие. Может, жизнь заставит. Не знаю, может, я изменю свою позицию. Но вот я не говорю, что это хорошо или плохо, но вот это так. Что же касается отношения журналистов к солидарности профессиональной, эта солидарность была разрушена очень давно. Она была разрушена информационными войнами. Когда каждый журналист, как преданный вассал, в период феодальной раздробленности воевал за своего хозяина. В меру своего таланта, денежного содержания и так далее. И искренности своей. Многие это делали искренне. Сейчас ситуация в стране такая, что очень многие не верят, что что-то вообще можно сделать. У нас журналистский корпус по традиции настроен значительно более либерально, чем страна в целом.
Но это вообще свойство журналистики, между прочим. Наверное, при всей конечно. Ее консервативности и делении на
конечно, даже в советские времена так конечно. Было. Потому что журналистика, сама профессия основана на возможности, на необходимости что-то говорить. Если затыкают глотку, так хрен что скажешь. Значит, чем жестче ситуация в стране, тем ближе фактический запрет на профессию. Поэтому сейчас очень многие журналисты, мои коллеги, не верят в то, что можно что-то сделать. И воспринимают свою профессию не так, как они воспринимали в 90-е годы. Вот я скажу то, что думаю, я расскажу обществу, что происходит. Нет, сейчас воспринимается как такая же работа, как все остальные. Инженер, дворник, там, я не знаю, кто еще, водитель, дальнобойщик. Вот я прихожу на работу, вот я отрабатываю, получаю за это деньги, на которые я могу кормить семью. Вот сейчас такой достаточно прагматический подход к собственной профессии, не от хорошей политической жизни.
Это, кстати, очень любопытно тем, кто интересуется, например, политическими плакатами и социальными плакатами. Не поленитесь, купите новый журнал, новый свежий номер журнала Esquire. И вот там удивительные плакаты, которые до сих пор в благополучной Европе, где спорят, тем не менее, о рамках свободы слова, эти плакаты висят. И об этом говорится и в связи с расизмом, и в связи с необходимостью не затыкать журналистам рот. Такой традиции в России нет. Этих плакатов никогда не вешают ни на улицах. Об этом мало говорят. И, в общем, видимо, поэтому не выходят ни на митинги, ни на пикеты.
Сейчас же вообще, извините, уникальная ситуация. Сейчас же не только журналисты не очень верят в свою возможность нормально, реально работать, но и публике пофигу эта Абсолютно. Возможность журналистов.
Да.
Ведь общество не верит сейчас журналистам.
Да.
не верят и не любят журналиста.
Вот это лишний раз тут Дмитрий нам пишет. Я думала, что все-таки после смерти стараются не... ну, как это говорить, не хлестать. Политковская, возможно, и заслужила уважение прозападной либеральной публики, но уважение русского народа, вот это мне очень нравится, когда Дмитрий и прочие пишут сразу от имени русского народа.
А все любят,
она не заслужила, народа, да. Так как она не была патриоткой.
Ну, Дмитрию виднее, была она патриоткой или нет.
Конечно. Да, ну, большинство, тем не менее, конечно, пишут о том, что у Анны были враги, и очень сожалеет по этому поводу. И в наш адрес вот в том числе. Анна была одной из последних журналистов, настоящего профессионала, и ее убили. Остались одни журналюги. Теперь вот все-таки хотят, чтобы мы перешли к грузинской теме. Почему столько крика из-за грузинских детей в школах? Это доказывает, что у нашей милиции есть грамотные профессионалы. Искали не детей, а их родителей, Павел. Вот все вместе. Это сегодня, кстати, «Новая газета» опубликовала. Вы просили подтверждений, было ли бумаги о просьбе составить эти списки? Были. Можете эти бумаги посмотреть, они опубликованы.
Знаете, что интересно насчет грамотных профессионалов? Это ведь на самом деле такие вещи, помимо всего прочего, они усиливают коррупционную составляющую общества. Потому что вот сейчас, скажем, вывозят в Грузию только тех представителей грузинского сообщества, нелегально здесь живущих, у которых нет денег заплатить милиции. А деньги-то небольшие на самом деле. Те, у кого есть деньги, они останутся здесь. Это же касается и криминалитета того же грузинского, как, впрочем, и азербайджанского, и славянского, и любого другого. Трогают тех, кто вовремя не заплатил. Это как вот меня умиляет всегда, когда я вижу, где-нибудь читаю в газете или смотрю на программу новостей, что как накрывают очередной бордель. При том, что все газеты переполнены рекламой проституток. Я сразу делаю для себя, вот если накрыли бордель, значит, крыша милицейской, сутенеры не заплатили. Вот они и накрыли бордель. Этот бордель откроется через два дня.
Это так же, как вчера в «Вестях недели». Это была замечательная фраза.
Значит, к «Вестям недели» все
представляет. Это было как раз правильное,
слава
Николай.
Тебе, Господи.
Это было правильное. Вот честь мундир, как защищать-то.
На том стоим.
На том стоим. Так вот, фраза была правильная, что милиция год знала, что казино не выплачивало налоги. Ну, опомнилось только на...
А про запас держали.
Да, про запас недели, на этой неделе. Мы продолжим этот разговор с Николаем Сванидзе и Натальей Ростовой сразу же после новостей на Радио Свобода. Вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в час дня в эфир выйдет программа «Правосудие». В России вступила в силу новая редакция Трудового кодекса. Изменения претерпели более 300 статей, появились и новые положения. О том, какие права и обязанности появляются теперь у работников и работодателей, рассказывает эксперт, главный государственный инспектор труда города Москвы Оксана Лабазова, а ведет передачу Марьяна Трачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Китай и Япония выступили с резким осуждением Северной Кореи, которая провела ядерные испытания. Подземный взрыв был осуществлен рано утром на северо-востоке страны. Южнокорейские сейсмологи зарегистрировали толчок силы в 3,5 балла по шкале Рихтера. Северная Корея давно объявляла, что обладает ядерным оружием, но испытание провела впервые. В городе Выборг Ленинградской области обрушилась стена 4-этажного жилого дома. Данных о погибших нет. 13 человек пострадали. Идет разбор завалов. Причина катастрофы устанавливается. В районе Южных Курил два российских мотобота, унесенные циклоном, попали в японские территориальные воды. Погиб капитан одного из судов. Сотни домов на Кунашире остались без электричества. Ураганный ветер повалил опоры линий электропередачи. В Москве, Петербурге и Самаре в воскресенье состоялись акции памяти убитой журналистки Анны Политковской. Руководство Европейского Союза призвало власти России сделать все, чтобы найти убийц журналистки и привлечь их к ответу. В России подводят итоги выборов местные органы власти. В 68 регионах в воскресенье избирали депутаты региональных парламентов, мэров городов, руководители органов местного самоуправления. Проводились также довыборы депутатов Госдумы. По предварительным данным, в большинстве регионов лидирует «Единая Россия». За ней идут «Партия жизни», «Российская партия пенсионеров» и КПРФ. Из Литвы высылают высокопоставленного российского дипломата. Как сообщила Балтийская служба новостей, дипломату приказано покинуть Литву ввиду подозрений, что он занимается шпионской деятельностью и пытается повлиять на позицию Литвы, которая поддерживает Грузию в ее конфликте с Россией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о недопустимости использования России грузовых самолетов для депортации грузинских иммигрантов и эвакуации российских граждан. Саакашвили распорядился не принимать в аэропорту Тбилиси российские грузовые самолеты с людьми.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро. Микрофон Анна Качкаева. Это программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии ведущий телеканала «Россия», член Общественной палаты Николай Сванидзе и моя коллега и коллега Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Говорим мы о журналистах и журналистике. Тяжелая выдалась неделя для телевидения. Соединять Грузию, убийство коллеги и еще как-то вот... Мораль из этого выводить. Очень все это непросто. И мы сейчас переходим все-таки к обсуждению того, как грузинская тема выглядела на телевизионном экране. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 96143. В Петербурге 740 49 40. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И прежде чем я вас подключу, уважаемые слушатели, я коллегам все-таки хочу задать вопрос. Наташа, вы неделю следили за экраном, да? Как вам показалось, или, может быть, мне так только показалось, истерика, которая наблюдалась в начале недели, к концу стала чуть-чуть затихать, и в итоговых программах, ну, не то, что не сошла на нет, но, по крайней мере, появились иные акценты, люди простые появились, которых в начале недели не было вовсе. Были только начальники и только ОМОН в масках.
Нет, у меня тоже такое есть ощущение. И возвращаясь к тем же вестям недели, простите.
Да.
Но Сергей Брилев все-таки показал Марлена Хуцеева, который,
да, с этого он начал,
который, насколько я понимаю, нарушил протокол, сознательно на это пошел и сказал все те слова, которые он был должен просто как интеллигентный человек сказать. И, конечно, это поступок, и наверное, со стороны обоих, и Хуцеева, и Брилева. Я не знаю, но... Вообще, в целом, если говорить о том, как подавалась эта тема, то меня больше всего удивляет то, что, ну, конечно, госканалы должны предоставлять слово ведущим политикам, высказывающимся на эту тему. Но то, что в этих предоставляет это слово официальная версия, никак не подвергается сомнению, меня удивляет. То есть... сами каналы, получается, рупором этой антигрузинской пропаганды.
А меня риторика тоже, конечно, все время так вот ерзала я от этих слов, потому что в этой риторике многие наши политики выглядели ничуть не лучше Саакашвили, который тоже очень любит упражняться в словах. Мне вот что мне интересно, Николай, как вы думаете, что за альтернатива? Неужели журналисты не смогли вытащить, а политики не нашли ничего лучшего? Я просто смотрю, опять же, по итоговым программам, как рассуждать на тему. Если вы не любите Россию, все время вот был такой подспудный смысл, отвяжитесь от Саакашвили, разберитесь с ним. Там Леонтьев просто там договорился, что вшей своих надо убивать самим и так далее, имея в виду грузин и режим, который не нравится. Что вообще за альтернатива? Как можно разговаривать в таком тоне?
Ну вот можно. Ну можно же. Разговаривают, значит, можно. Вот, значит, замечательно. Но к тому же это... Мы же видим сейчас, как там растут политические рейтинги. Да, у представителей нашей власти, в том числе и высших представителей нашей власти.
Да, с 32 до 37 рейтинг Путина за эту неделю подрос, о чем нам сообщили.
Значит, это востребовано, потому что у нас страна царистская, поэтому все, что происходит в стране, так или иначе народ связывает с первым лицом. Имеет он к этому прямое отношение или не имеет? А в данном случае определенное прямое имеет, прямо скажем. Вот. Поэтому рейтинги растут, значит, обществу это нравится. Ну, значит, вперед, ребята. Ну, вперед. Тем более те из наших с вами коллег, которые делают это искренне. А, скажем, Миша Леонтьев, мы с вами его знаем хорошо лично, он делает это искренне. Мы можем с ним соглашаться, нет, но он же искренен. Вот. Поэтому, ну, нормально, вот так вот и говорят. Меня здесь удивляет другое. Меня удивляет то, что политики, которые, желая того или нет, но нагнетают националистическую истерию, они богато представлены в наших средствах массовой информации, абсолютно, потому что они вообще очень активны. Они активны. Причем и те из них, которые привыкли ассоциироваться с силовыми структурами, так или иначе, и те, которые привыкли считаться умеренными, там есть некоторые умеренные думские политики, не хочу называть фамилии, уважаемые, в том числе люди, которые тут смотришь, просто не веришь, он ли это. А вот люди, которые могут говорить другое, люди, скажем так, представители либерального крыла, которые должны предлагать какие-то альтернативные реакции на события, для того, чтобы не превращать международный вопрос отношения с Грузией в вопрос внутренний, отношения с собственным населением.
С коренным, я бы сказала, вслед за президентом Путиным.
С коренным или некоренным. Отношения с внутренним нашим населением разных этнических корней. Вот где эти люди меня интересуют? Где они? Я не вижу. Где? Вот я смотрю под столом, вы их нигде не прячете. Где они? Я не знаю. Я могу назвать их по фамилиям, я могу назвать структуру, к которой они принадлежат. Это СПС, это Яблоко. Где их лидеры? Почему они воды в рот набрали? Когда они начнут, наконец, что-то говорить, что-то предлагать? Персонифицированно.
А где они это ждут, могут сделать? Они, объясните.
Где мне угодно. Вот мы это где-то делаем.
Да, но
а так почему они это? Вы что, не готовы их пригласить на эфир?
Да, на здоровье. Вот сегодня у нас вечером Касьянов придет, чего-то скажет. Он вот уже заявление сделал еще на прошлой неделе.
Лидеров системной оппозиции. Они ждут, когда их окончательно сольют в унитаз. Их уже почти слили.
Да дело в том, что, Николай, вот они у нас и где-нибудь на Эхе, и вот в
небольших
газетах.
Да нету их нигде. Нету. Где Явлинский?
Да, Явлинского я не слышала.
Где Белык? Вот говорят, что он был вчера на митинге. На митинге было, кроме него, еще там 3-4 сотни человек. Почему его нет на эфире нигде? Почему он не высказывается на Эхе?
Так а чего
на
вчера?
На том же Эхе. Почему он нигде не публикует каких-то своих позиций? Где
подождите.
Его точка зрения?
А
где
вчера, вот, мне просто интересно, вчера несколько камер подходили ко всем, от Рыжкова до Митрохина, я просто видела Сатарова и так далее. Я не сомневаюсь, что вопрос о Грузии на этом пикете журналисты с микрофонами задавали. И там были камеры от Первого канала до РЕН-ТВ.
Нет, там задавали вопросы, но они сами не идут на камеры, они не инициируют.
Что значит не идут?
Я вам скажу.
Они должны захватывать Останкино, что ли?
Нет, ну зачем захватывать Останкино? Вот было заявление от наших правозащитников. Во главе списка госпожа Алексеева, госпожа Боннер. Я их уважаю. Но это старые дамы, называя вещи своими именами. У нас что, нет никого моложе и мужского пола? Вот они как-то нашли возможность. Почему эти мужики не находят возможность? Я не знаю. К ним подходят с микрофоном, а потом не дают. Твою мать! Захотели бы дали.
Но, тем не менее, я еще раз говорю, Касьянов опубликовал свое отношение к грузинским событиям. И, кстати, спросил в этом самом, ну или словами он не спросил, но в заявлении в этом есть то, что меня, например, тоже, как гражданку России, сильно беспокоит. Вот этот разговор о коренном и некоренном населении, это вообще не нарушение ли Конституции?
Я не знаю, нарушение это или нет Конституции, но это... Скажем так, при желании это можно трактовать как такой бытовизм, такой синоним на уровне бытовой лексики, там выражение «гражданин Российской Федерации». Но если бы это был не президент, потому что, во-первых, он президент, во-вторых, он очень опытный оратор, в-третьих, он юрист, наконец, и он прекрасно знает разницу между выражением «гражданин Российской Федерации», которое прописано в нашей Конституции, и выражением «коренной житель» или «коренное население», которое пахнет, я бы сказал, поисками своих и чужих по этническому признаку. В этом случае это именно так воспринимается. Поэтому я не знаю, случайно ли употреблен это выражение или нет, но если случайно, то я буду очень удивлен для человека, для политика такого уровня и такого класса. А если не случайно, тогда у меня возникает вопрос, а зачем? А зачем? На этот вопрос у меня ответа нет.
Аркадий из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Всем добрый день, насколько это возможно. И всем доброго будущего тоже, насколько возможно. Тут у товарища Сванидзе проявились гены южные. Твою мать не дают, да? Вот почему-то действительно ведь не дают. Ну да, собственно, речь-то о профессиональном подходе. Вот товарищ Сванидзе сказал, что журналюги...
Если просьба называйте меня господином, а с вами не товарищ.
Ну хорошо,
пожалуйста.
Николай Сванидзе утверждает, что журналисты профессионально стали подходить к профессии, лишь бы семью накормить. Что это, извините меня, за профессионализм такой, проявившийся вчера в связи, ну даже как-то называть-то это неудобно. Вот чувство брезгливости, как-то кто-то у Анны Григорьевны в гостях был, выразился, да, вот чувство брезгливости к государственным каналам. Вот у меня, например, вчера усугубилось не только из-за отношений этих государственных каналов по отношению к гибели, значит, Ани Политковской, но и лилового пиджака на вырост, бабочки поверх молнии там на куртке, ну, не знаю, замечательно, что у человека даже называть стыдно. Вот чувство брезгливости, вот вы этого вот не чувствуете? Профессиональный журналист на ваших каналах.
Это, видимо, реплика. Чувство брезгливости, которое Николай должен испытывать к собственному каналу, на котором он работает.
И к себе самому заодно.
Видимо, да. Ну, в оправдание все-таки некоторых государственных каналов скажу, что в большинстве своем, как бы ни относиться, на какой минуте об Ане вспомнили или открыли программу, все-таки все были достаточно деликатны. Это правда, и тут вот уж камень не надо бросать в них. Дмитрий из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я бы хотел сказать об Анне Политковской. Действительно, это был замечательный человек, и прежде всего, вот это качество у ней, она умела слушать людей, ведь очень тяжелые вещи люди рассказывают, не каждый может выслушать человека.
Да, и к ним просто стояли очереди, ежедневные очереди приходили просто люди.
Она умела выслушать людей, она умела услышать людей, и она делала все. Все, что она могла лично сделать, она привлекала внимание к этим проблемам, к этим людям. И, может быть, если не она сама лично, но этим людям как-то через нее помогали. Она спасла очень много людей, мы это знаем. И я не думаю, сегодня вот ситуация, кстати говоря, с Андреем Сычевым, мы до сих пор ему не помогли. Но и в дальнейшем я хочу сказать вот относительно рейтинга президента. Ну, рейтинг-то президента растет не потому, что националистические вот эти вопросы поднялись. Мы-то услышали, что президент защитил российских граждан, прежде всего, без званий национальности. И еще последний момент. Вот сегодня говорят о Грузии. Выслали людей. Но, уважаемые журналисты, но вспомните остров свободы Фиделя Кастро. Выслал он, Соединенные Штаты отправил целый теплоход людей, так сказать, скажем так, с криминальными наклонностями, там, всяких, не буду называть в эфире их, так сказать, квалификацию. Было это сделано, слава богу, там, 20-30 лет тому назад.
Дмитрий, понимаете, дело не в высылке людей, у которых не хватило денег откупиться. Часть людей все равно благополучно осталась здесь. Дело в принципе. Потому что здесь студенты, которые боятся говорить со своим грузинским акцентом в метро, Потому что здесь...
Кстати, с азербайджанским, армянским и любым другим тоже. Да. Можно подумать, что милиционер в метро разберет, какой у него акцент.
Да, еще есть некоторые прекрасные ведущие, которые, как мы замечали, ведущие политики, я имею в виду,
на той неделе
как мы замечали, они до этого никогда не говорили с акцентом.
Рогозин вылез на трибуну и стал имитировать, кстати, очень плохо, имитирует грузинский акцент.
Рогозин еще был Владимир Соловьев на радио «Серебряный
тур». Ну вот, Коле все равно достается сегодня. Вячеслав пишет, Сванидзе, почему вас, грузина, ненавидящего Россию, не выселят в Грузию? Наверное, потому что вы верно служите Кремлю.
А почему ты думаешь, сволочь, что я ненавижу Россию? С чего ты это взял? Во-первых, я не грузин, если уж на то пошло. Я грузин по отцу. Кроме того, у меня есть еще еврейская кровь, у меня есть русская кровь и масса других кровей. Вот, какая кровь течет в тебе, я не знаю. Ты, наверное, сам этого не знаешь, когда у твоей бабушки, может, ночевал цыган за печкой. Ты же этого тоже не знаешь, правда? Никто этого не знает.
Оля, не переходите вот на это, вот это, утрябляться.
Ничего плохого я в этом не вижу.
Сейчас еще расскажешь про южный характер Сванидзе.
Мы все граждане Российской Федерации. Вот что я хочу сказать.
Ну вот, тем не менее, почему у вас такая однобокая позиция по Грузии? Получается, что Грузия во всем права. Это кто это сказал?
У меня не однобокая позиция по Грузии. Я вообще не говорю о Грузии сейчас. Я говорю о России. И то, что происходит, меня интересует с позиции того, что происходит в моей стране под названием Россия. Я ненавижу Саакашвили. Он провокатор. Я это могу повторить сколько угодно раз. И уже говорил. Он провоцирует два наши народа на вражду. Но не надо вестись на его провокации. И то, что сейчас происходит, это прежде всего плохо для России. Не для Грузии. И даже не для грузин, живущих в России, уважаемые друзья. А для России в целом. Потому что Грузия – это только один из многочисленных этносов, живущих в России. Если начнется вот эта мутная шовинистическая волна, то плохо будет всем. И татары мимо не пройдут, и башкиры не по боку. Вы забываете о том, что 80% у нас русских, 20% всех остальных. Но из этих 80% русских тоже не у всех 100% чистая кровь. Такой крови вообще нет. О чем я только что заметил нашему корреспонденту на проводе.
Петр Михайлович из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Добрый день, господа. Да. Ну, во-первых, соболезнования родным и близким Политковской. Вот, раз. Теперь, что я хочу сказать. Сейчас ситуация, это была политическая провокация убийства Ани Политковской, направленная на дискредитацию Путина и Рамзана Кадырова. Это совершенно очевидно, если внимательно посмотреть, как складывается сейчас ситуация в Чечне. Раньше там была жесточайшая борьба, кто кого. И в этом плане, конечно, Аня Политковская была, скажем, не очень удобна. Но сейчас там ситуация коренным образом изменилась после того, как не стало Шамиля Басаева, Масхадова, его там преемников. И сейчас там идет уже борьба за стабилизацию положения. И в этом плане для Рамзана Кадырова, для Путина собственные, что ли, оголтелые, безбашенные рядовые исполнители – так же опасны, как и террористы. Почему? Потому что никто не скажет, что Рамзан Кадыров не талантливый человек, не может талантливый человек позировать на фоне невинно убитых людей. Это была подставка. И Аня Политковская в этом плане, с ее достоверной информацией, объективно стала в один ряд и с Путиным, и с Рамзаном Кадыровым в борьбе за стабильность. Почему? Потому что точная информация имеет в этой ситуации колоссальное значение. И надо искать, очевидно, заинтересованных в гибели Ани Политковском и в рядах тех, кто заинтересован в недопущении стабильности в Чеченской Республике. Еще раз, значит, вот так.
Ясно. Спасибо, Петр Михайлович. Ваша версия ясна. Я-то вот думаю в данном случае, что Аня была одиночкой. Она о людях прежде всего думала. Она на этой войне, на этом мужском мальчишнике, где все всегда меряются и остаются бойцами, выясняя отношения, думала о сирах, понимаете? О людях думала. И в этом смысле ей что? Путин. что Кадыров, что все остальные. Для нее это было неважно. Для нее существовали судьбы людские, которым она и помогала.
И каждый раз она преодолевала страх. Просто мы много вспоминали о ней в эти дни. Она действительно боялась. Но это, наверное, самое ценное, что, боясь, она продолжала все равно делать то, что она делала. И, кстати, ей-то угрожали там не раз, и жизнь на волоске висела не раз, и в яме она сидела, и там какой-то псевдорасстрел ее был, и детей ее избивали, двоих. И она при всем при этом продолжала все-таки, преодолевая как внутренний страх за себя, за свою жизнь, так и страх за детей, вообще, она продолжала нести этот крест.
Вообще человек уникальный, конечно, было Царство Небесное, потому что ведь людей, которые не боятся, как известно, нет, только сумасшедший
да,
не боится.
Да.
И храбрый по-настоящему человек только тот, кто умеет это чувство преодолевать. Угу. Вот она да. умела преодолевать.
Мы еще вспоминали всякие смешные истории. Вот, она очень часто ссорилась с главным редактором Муратовым.
Она ссорилась не только с этим главным редактором, а с Егором Яковлевым. Я помню, как она и с ним ссорилась. Я каждую строчку свою отстаивала.
Ну, конечно, да. И вот вспоминали в том числе всякие смешные истории, когда Муратов, например, ей однажды сказал: «Все, Плетковская, я тебе даю 10 воскликов, то есть восклицательных знаков, в месяц, и одно слово «жопа». Поняла, Политковская?» Она говорит: «Да, поняла». Муратов говорит: «Ну, прихожу через там неделю-две». Я говорю: «Все, Политковская, лимит исчерпан». Ну, то есть, но при этом, конечно, это все такие внутренние разговоры и шутки, но Муратов, слава тебе, Господи, позволял ей делать то, что она делала. И, конечно...
С восклицательными знаками.
Да, да.
Елена Михайловна из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Аня, ваша да. гостья. У меня два вопроса, если можно, к Наталье Ростовой.
Давайте.
Но прежде, как и все, хочу выразить соболезнования и родным, и близким, и коллегам. Наташа, скажите, вот ваша редакция, вы много сегодня говорили, что у Ани было очень много дел не только по Чечне, к ней обращались люди. Скажите, угу. будет ли кто-то в редакции теперь как бы заниматься этой темой? Вот у меня такой
ну, да, вроде как об этом объявлено, и, кроме того, акционер нашей газеты объявил денежное вознаграждение 25 миллионов рублей за информацию. Ну, то есть я очень надеюсь, да, на то, что эта тема будет продолжена. И сегодня об этом в газете сказано, что до тех пор, пока существует новая газета, убийцы Плетковской не могут быть спокойны.
Да. Тут вот у нас много предложений по поводу того, что, может быть, надо собрать деньги на народный памятник. Это, уважаемые граждане, ваше право, безусловно. Но это если вы этого действительно хотите. А тут вот Александр пишет Николаю, очень возбудились все по поводу нелицеприятного диалога с одним из наших слушателей, и говорит, что вот умный человек не должен так реагировать. Это я так, к слову, не читаю все подряд.
Ну, может, Николай Карлович не считает тебя умным?
Извините. А вот еще Виктор Антонович спрашивает, я сразу перехожу от этого, не могли бы вы перечислить хотя бы первые 5 фамилий из списка лиц, запрещенных для интервью на телевидении?
Мне такой список неизвестен. Это я говорю совершенно искренне. Я думаю, что такой список в принципе не существует.
Ну, он существует устно, в этом не один раз уже признавались.
Возможно,
многие
но мне он, во всяком случае, меня никто с ним не знакомил, с этим списком.
Василь.
Что же касается упреков в невежливости, понимаете, здесь, если человек к тебе обращается на «вы» и говорит мягким голосом, это не значит, что его слова не оскорбительны. Поэтому дальше уже говорить «ты», «вы» — это, на мой взгляд, уже как в дуэли, это выбор оскорбленного. А когда мне говорят, исходя из моей фамилии, что ты где Россию не любишь, ну, я имею право, на мой взгляд, ответить достаточно эмоционально. Прошу понять меня правильно.
А как вам кажется, Николай, кстати, вот сегодня информационными ударами, по сути дела, вчера и сегодня уже обменялись опять две стороны. Значит, господин Иванов, извините, опять же, в вестях недели сказал то, что он сказал.
Реклама, просто реклама, реклама вестей недели.
Ну, что делать? Ну, главный государственный, да.
Я считаю, что с брелевой бутылкой.
Абсолютно, но мы ему об этом скажем. Значит, Иванов, министр обороны, сказал по поводу того, что если начнутся этнические чистки в Абхазии и Осетии, и Грузия ударит по этим территориям, то тогда уж Россия точно не останется в долгу. Ну, это я так вольно пересказываю его слова. Сегодня я увидела по мировым каналам, что господин Саакашвили по телевидению, обратившись, сказал, что он хочет вот пообщаться с президентом России, то ли отреагировал на заявление министра обороны, то ли по собственной воле пожелал вот такой месседж послать. Как вы думаете, чем это все закончится? У нас теперь войны такие информационные, мы это все видели. Вот чем закончится?
Ну, это ребята обмениваются мнениями. Вот, все люди-то...
Публично.
Публично. Все, да. Все люди-то темпераментные, все же мачо. Вот, все говорят вслух, что они друг о друге думают. Но в данном случае Саакашвили, он же хитрый. Вот он такой делает выпад, уколет и отскочит. Уколет и отскочит. Он спровоцировал, повелись. Говорю, ребят, давайте разговаривать. Ну, давайте. Мы ему рейтинг подняли. Мы свои...
Абсолютно. И консолидировали там людей, которые его, может быть, и не любили.
Здесь поднимается рейтинг у Путина. А там, в Грузии, поднимается рейтинг у Саакашвили. Вот. Мы подняли рейтинг Саакашвили. Вот этой своей реакцией. То есть он от нас добился того, чего хотел.
Меня это так поражает, потому что, когда говорят о величии России... Громадная страна, и ну почему она себя так ведет? Я просто не понимаю.
Что же, ну это постимперский синдром называется, у нас много комплексов. Что касается вопроса о том, чем сердце успокоится, ну компания это спадет. Только как в том анекдоте про серебряные ложки, осадок останется. Когда поднимается то, что связано с национализмом, а это значительной, к сожалению, частью общества, это так. Востребовано, это имеет потом очень долгий тормозной путь. Вот власть уже стопорит, власть уже дает даже задний ход, а общество не готово дать задний ход. И это продолжается. Вот в этом опасность используется. Вот садиться на такого конька всегда ужасно.
Ужасно, тем более, что вот вся эта история с детьми, что здесь, что в Грузии, это такой отложенный эффект. Этим детям дали понять, детям, которые любили русские и Россию, и вряд ли предполагали, что с ними.
Нет,
так,
ну да, не только дети,
не говоря уже
о взрослые люди, да. Которые еще при Гамсахурде 15 лет назад сбежали в Россию, которые любят Россию, которые работают здесь, которые хотят здесь жить, но у них нет там 10-20 тысяч долларов для того, чтобы купить себе гражданство, потому что его надо покупать, к сожалению. И вот теперь их
потому
выгоняют,
что оно продается.
Потому да. что оно продается. Да. И вот теперь их выгоняют обратно
вот
в Грузию.
Поэтому ответственность СМИ невероятно велика. И вместо того, чтобы всю неделю давать резвиться исключительно вот политикам типа Рогозина, может быть, надо было больше рассказывать о людях типа Нукзара, о котором вчера рассказали на НТВ, или о девочке НАТО, которая здесь учится, о простых людях, для которых многое означает Россия и российское гражданство. Я благодарю Николая Сванидзе, Наталья Ростова были гостями сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Напоминаю вам, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска — убийства Анны Политковской, заявления политиков, общественных деятелей, интервью с коллегами Анны, версии следствия и журналистов. Об этом в программе «Свобода в полдень». Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.